Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, мы продолжаем путешествовать по мирам Ветхого Завета и договорились, что сегодня мы продолжим про идею воскресения поговорить. И в прошлый раз вот мы тоже говорили, в частности, и об этом, но вот на воскресенье мы сегодня, пожалуй, и сосредоточимся. Помню, даже задание у нас было нашим радиослушателям почитать книгу пророка Даниила и вторую книгу Маковейскую. Давайте теперь с готовыми, надеюсь, радиослушателями разберем более подробно, откуда взялась вот эта вот идея, и для нас она абсолютно привычна, и мы уже родились в культуре, когда эта идея присутствует. В принципе, существует идея загробной жизни, она хорошо так проработана, вот, но когда-то ее не было. Об этом мы тоже, кстати, в прошлых программах говорили.
Да. Мы говорили с вами о том, что в Ветхом Завете практически большую часть вот этой всей ветхозаветной истории религии древнего Израиля, евреи, они подобно соседним народам, подобно языческим народам, которые там были их соседями, хананейские там разные народности, у них отсутствовала идея не то чтобы загробной жизни, они считали, что да, там что-то есть.
Но что неизвестно, и сосредоточимся здесь.
У них были представления о том, что душа после смерти отправляется в мир мертвых. Этот мир мертвых, он назывался Шеоль, и он находился, ну, это нижний мир, это подземный мир, где душа соединяется с предками. Все. Там призрачное существование. Дальше они не рефлексировали, что будет с этими покойниками, да. Отличие от соседей было только в одном. Если прочие языческие народы, они своих предков чтили, принося им жертвы. Ну, то есть, как бы душа человека ушла туда, да, пищи там нет, она страдает. И поэтому как-то священный долг живущих по отношению к усопшим, священный, состоит в том, чтобы регулярно приносить им пищу. И это совершалось в особые такие, знаете, родительские дни, вот. То есть, это языческая традиция, когда люди приходили на кладбище и просто накрывали трапезу, предлагали пищу, знаете, там, так сказать, блины какие-то поминальные. Ну, вот тризна, понимаете, что такое славянская поминальная тризна? Она обязательно включает в собой в себя не только живых, но и усопших.
Ну да, православие очень много в себя включило таких вот идей, в том числе языческих, как-то их адаптировало.
Да, поминальная тризна, и там место для усопшего тоже оставляют, потому что он тоже считается, что он здесь вместе со всеми. И вот у евреев это было категорически запрещено. Потому что у них шла борьба за монотеизм, И вот эти формы гадания, вызывания мертвых, чтобы узнать будущее у евреев, это тоже было, но это было под запретом. Вот так. Но все понимали, что ничего там хорошего не светит. Подлинная жизнь, такая родовая, она здесь, на земле. И поэтому религия ветхозаветная, она была направлена не на обретение благого посмертия, а она была направлена на гармонизацию, процветание вот этой жизни. Чтобы солнышко всходило вовремя, чтобы дождик шел, чтобы урожай был, чтобы много детей было, чтобы много скота было, чтобы вот эта вот жизнь, она продолжалась. Мы чтим Бога или богов, понимаете, мы соблюдаем ритуалы, чтобы поддерживать мировой порядок, и мир сохранял свою стабильность, и жизнь продолжалась. Вот в этом, понимаете, смысл и система ценностей. Но и евреи отличались от прежних, от остальных народов только одним, то, что у них Бог был один. И мы про это много раз говорили, что истоком этой идеи являются патриархи, потом возникает вот эта вот идея избранности Израиля. Да, то есть Аврааму сказано: «В семени твоем благословятся все племена земные». Вот семя, народ произойдет. Народ формируется на Синае, и в результате исхода вот эти события формируют народ, получают они закон синайский и так далее. И дальше идет длинный, ну, третий этап, скажем, обретение монотеизма, патриархии, потом исход, формируется Израиль, и потом долгий-долгий период от завоевания земли обетованной до Вавилонского плена. Это, ну, полтысячелетия, больше даже, лет 600-700. это борьба вот за этот монотеизм, который им был дан, но они вместить его не могли. И мы видим это все исторические книги, книги судей, книги царств, как пророки бились с идолопоклонством, потому что этот монотеизм в голове у Израиля, ну, он не укладывается. Они все равно считают, что другие боги есть, а наш бог один из многих.
Ну, да. 700 вот это... лет потребовалось.
Да, да, да. И вот только Вавилонский плен. И в итоге они побеждают. Вот, это третий этап. То есть, угу, борьба и победа монотеизма. То есть, из плена они возвращаются уже народом, это 6 век до нашей эры, они возвращаются, ну, уже с народом, с который несет этот монотеизм, да, угу, монотеистическое сознание побеждает. А дальше происходит кризис. Вот это четвертый этап. Кризис этой монотеистической системы – это кризис на уровне системы ценностей, потому что… Эта система ценностей выражена в книге «Притч» очень ярко, да, то есть, если ты праведен, то Бог тебя благословляет, и в этой жизни все у тебя получится. Если ты грешен, Бог тебя проклинает, и ты, соответственно, пожнешь наказание в своей жизни. Но жизнь, она устроена, ну,
немножко иначе.
Немножко иначе, да, и мы видим как раз очень много обратных примеров, и вообще со справедливостью этого мира явно имеются некоторые проблемы. А мы исходим из того, что Бог справедлив. И наступает кризис, о котором мы уже долго говорим, да, это книга Иова, которая ставит вопрос о справедливости Бога, справедлив ли он, и книга Экклезиаст, которая ставит вопрос о, как бы, о временности всего существования. То есть, а в чем тогда смысл? Ну, вот Бог дал нам эту жизнь, ну и ради чего? Ради чего? То есть, мы все помрем, и от нас даже памяти не останется. Все это есть пар, это есть иллюзия некая, обладание какими-то благами, даже если ты праведен. Понимаете? Вот. И это тяжелейший вызов традиции, вот этой монотеистической. И дальше, ну, тяжелейший, да, потому что мы не можем сказать, что Бог неправеден, и Он источник зла, и Он над нами так забавляется, да, что это какая-то безумная игра, этот мир. А это моральное уравнение, то, что праведник награждается, а грешник наказывается, в рамках этой земной жизни не решается никак, никак оно не решается. И дальше мы видим выход. Выход. Это уже совсем незадолго до прихода Иисуса Христа.
Лет 200.
200 лет.
Где-то.
200 лет до евангельских событий. Вот два столетия. Кризис вот этой вот монотеистической системы ценностей разрешается в открытии загробного воздаяния. То есть, там сказано, да, жизнь временна, но эта жизнь временная есть приуготовление к жизни вечной. Вот вам идея воскресения. Вот возникает идея воскресения. Да, в нашей временной жизни моральное уравнение не сходится, справедливости нет. Но справедливость наступит, но за гранью этой жизни, и будет загробное воздаяние. Одни попадут вместо мучения и будут отбывать свое наказание, другие пойдут вместо блаженства.
Вообще решение на самом деле наигениальнейшее просто.
Вот.
Ну, потому что мы же не знаем, что находится там за гранью, и никогда не узнаем. Поэтому говорить о том, что там находится и как оно там будет, можно бесконечно.
Вот. И здесь, но все сходится. Вот,
но тут, сходится, вот уравнение сошлось.
Уравнение сошлось. И это происходит за 200 лет до Христа. Вот эти две, ну, как бы, идея загробного воздаяния в двух формах. Значит, это идея посмертного воздаяния. И мы в прошлый раз вот как раз об этом говорили, книга Еноха.
Угу.
Она не каноническая, но крайне важна во всей этой истории. То есть, такой вот важный документ, составленный где-то, ну, два столетия она формировалась, в ней несколько частей, и вот есть очень древние части ее. Примерно за два века до Иисуса, где мы видим путешествие патриарха Еноха по небесам, где он как раз видит этот мир мертвых. И вот тут впервые в еврейской традиции появляется разделение. Он видит праведных, место пребывания праведников, там у них есть источник воды, у них есть свет, они идут к праотцам, да, то есть это вот куда, и есть место пребывания грешников.
То есть считается, что Господь открыл Еноху откровение.
Да, да, да. Да.
Вопрос есть... у меня чисто логический. Если представление во времена патриарха Еноха, ну или там в те времена, которые вот он описывал, не соответствует тому, что мы знаем сейчас из астрономии, из каких-то других там, да, знаний, из природы, из того, что вообще мы знаем, да, о космосе, еще там о каких-то телах, о том, как они движутся. Почему Господь открыл именно вот в том представлении, которое было у тех людей, а не так, как это есть на самом деле, и мы теперь это знаем?
Ну, я не могу вам, Мария, ответить на этот ваш вопрос. Да, конечно, эта книга такая смешанная, с элементами фантастики. Там действительно вот это Енох ходит по небесам, ему открывается вся эта премудрость, и мы видим сугубо вот такую древнюю картину мира.
Но сейчас-то мы знаем, что это не так.
Все это вообще не так. Но, то есть, и поэтому для церкви эта книга, она как бы не входит в канон. Хотя она пользовалась авторитетом. Ее читали и сохранила ее именно христианская традиция. Именно христианская традиция сохранила этого самого Еноха. Не евреи. Написано в евреями, в Палестине. Христиане читали эту книгу. И ранние христиане ее читали. Она цитируется в Новом Завете, в послании Иуды. Во втором послании Петра она цитируется. Ну, не цитируется, а на нее есть отсылки. То есть она имела определенный вес. Ну и, конечно, когда мы в Евангелии от Луки видим притчу, которую рассказывает Иисус Христос про богатого и Лазаря, место действия этой притчи – сначала земной мир, а потом мир мертвых. Он находится под землей, но он разделен на два…
На две части.
Между которыми невозможно общение. А праведный Лазарь идет на лоно Авраамова, к предкам, как и полагается, да, так сказать, он идет к Аврааму. А нечестивый богач, он идет в место мучения. То есть, эта притча никак невозможна в системе ценностей более ранней. Где богач, он как раз, то есть, Бог ему дал.
Ну, вот такие нестыковки, они, конечно, имеют место. И мы не раз и при чтении других книг Ветхого Завета с ними сталкивались. И я думаю, что вот у людей, которые читают и вот как-то более-менее скрупулезно задумываются над какими-то вещами, именно вот такие вот нестыковки, они, скажем так, портят общую картину.
Вы имеете в виду, что тут откровение?
Да, что мы-то говорим, что это откровение Божье, но мы при этом видим, что это откровение...
Оно обусловлено какими-то...
Оно условлено теми представлениями, которые на тот момент существовали. Да как?
Ну, вот слушайте, все-таки...
Как разрешить этот кризис?
Все-таки, понимаете, все-таки религия наша, христианская, это область смыслов. Это не область науки. И поэтому Бог, да, Он открывает людям какие-то смыслы. Но он не обязан открывать нам квантовую физику. Квантовую физику люди могут дойти до этого своим умом. И они до этого дошли своим умом. Понимаете? Вот, поэтому не надо в книге Еноха искать реальное физическое или химическое устройство мироздания. Про это есть более авторитетные у нас источники. Но Енох, он вот, видите, то есть получается... То есть, тут как бы книга-то немножко странная, но она, понимаете, породила большую авторитетную традицию, это часть нашего церковного предания. О том, что действительно есть разделение в мире мертвых. Вот. И вторая идея – это идея судного дня. Вот эта идея судного дня, она-то далекая, она еще восходит к Исаии, там, это за 8 веков. Но пророки древние говорили про то, что Израиль избран для чего? Для того, чтобы все человечество в один прекрасный день пришло к Богу. И тогда будет благословение на всей земле, будет изобилие, молочные реки, кисельные берега. Вот это вот пророки описывают. Необыкновенное плодоносие.
До сих пор Израиль ждет.
То есть, такая вот какая-то утопическая немножко картина у них, да? Когда все народы придут поклониться в Иерусалим и познают единого Бога. Это грандиозная идея. То есть, о том, что человечество в конце истории будет единым. Оно вернется к единому Богу. Человечество перестанет воевать. Перекуют мечи на орала. Но вы же понимаете, что этот образ, он совершенно... земной. То есть он мыслится как царство Израиля. Это определенное устройство мира под властью еврейского царя Мессии из рода Давида, который объединит все народы, приведет их к единому Богу.
Ну, именно в этом и смысл тех событий, которые произошли в Израиле.
Об этом говорит Исаия, об этом говорит Михея, об этом говорит Иеремия, об этом говорит Захария. Понимаете, это очень... И над народами совершится суд, который угнетали Израиль, понимаете? То есть там... И мы увидим в Библии совершенно разные образы суда над грешниками, над народами, над Израилем. И есть очень кровожадные образы. Там у пророка Иаиля, например, который вот этот образ долины, куда Мегиддо, вот отсюда Армагеддон, куда соберутся все там богопротивные силы, и, значит, они будут истреблены. И там такие горы трупов, значит, такие ужасные, ужасающие картины. Потом мы их увидим в Апокалипсисе. То есть это... И второй псалом возьмите, где сказано, что вы, народы, мететесь, что вы, князья, значит, замышляете нехорошее, потому что я пошлю своего помазанника, он будет пасти народы жезлом железным.
Угу.
То есть он всех приведет к власти Господа. То есть там такие образы-то, во-первых, они земные, во-вторых, они очень неоднозначные. Они очень неоднозначные. И они сложные, и из них любой человек может взять то, что ему в каком-то смысле... Ну вот ближе.
Угу.
Но это все происходит в рамках
земной
вот
жизни.
Этой земной реальности, да. Так вот, во втором веке до нашей эры, в еврейской традиции, идея вот этого Божьего суда, она приобретает новое измерение. Это книга Даниила, где впервые в Библии ясно, недвусмысленно сказано, что когда это будет не просто земная реальность, а это будет какое-то обновление всего творения, новое творение. И праведные, грешные, они восстанут для жизни вечной. Для одних это будет воскресение славы, для других это воскресение осуждения. И каждому воздастся по делам его. Вот так, вот так. То есть тут мы видим ответ на книгу «Экклезиаст», что наша жизнь временная – это да, но мы обретем жизнь вечную, Бог нам уготовил нечто большее. Помните, как написано в первом послании от Иоанна? Вот мы возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не знаем, что будет, не открылось это еще. Ибо когда это откроется, мы познаем Его, мы станем подобны Ему, то есть Богу, и увидим Его, как Он есть. Это идея обожения, идея уподобления Бога. Вот оно, новое человечество, которое воссоединилось. Это воссоединился вот этот потерянный рай. И это, конечно, нечто уже как бы... Вот это уже христианство, понимаете? Mm-hmm. Вот это вот уже христианство. Это то, что, о чем учит христианство. Первое послание Петра. Мы призваны быть причастниками божеского естества. Понимаете? То есть это вам уже не ветхозаветное мечтание о земном царстве. И вот эта идея воскресения. И это происходит совсем недавно, совсем не то, что недавно, незадолго до евангельских событий. Книга Даниила. Книга Даниила. Вот давайте сейчас немножечко про эту книгу.
14 глав в ней всего. Ну, не очень большая.
Да, да, да. Немножечко вот про это поговорим. Немножечко про это поговорим. Угу.
Угу.
Давайте.
Так.
Давайте немножечко про это поговорим. Значит, смотрите. Книга Даниила. Мы знаем, что мы, кстати говоря, ее уже обсуждали,
да.
Мы про нее говорили.
Да.
Даниил-то жил у нас когда? Это же ведь пророк эпохи плена.
Угу.
Он его еще молодым человеком увели в плен, в заложники, еще до разрушения Иерусалима при царе Иоакиме.
Угу.
Когда Израиль попал в зависимость от Вавилона, и туда увели первых заложников. То есть вместе с
другими. Это первая волна, что
первая волна. Да. Еврейские юноши, значит, у него было три друга, и вот они там оказываются в этом плену. И, значит, книга-то построена там из серии его видений и снов. И снов других людей, других лиц, которые он истолковывает. И, соответственно, какие-то эпизоды, демонстрирующие исповедничество вере. То есть они там отказываются есть нечистую пищу, поклониться идолу, поклониться царю, а их, значит, помещают в печь огненную, помещают в ров со львами, и с ними ничего, они остаются невредимыми. И там Вот, то есть книга-то как бы получается древняя. Но там есть один важный момент. После всех этих видений, в 12 главе, давайте прямо откроем книгу Даниила. Книга Даниила, 12 глава.
И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни вот, для жизни вечной, вот, другие вот, на вечное вот, поругание вот, и посрамление.
Пока, вот мы сейчас до этого дойдем. Вот. 4 стих. Когда все это было открыто Даниилу, ему было сказано: «Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». То есть в этой книге уже как бы предполагается, что Даниил эту книгу не стал обнародовать, он ее написал, запечатал, передал каким-то верным людям, и она вот хранилась в тайне до какого-то последнего времени. И наступил момент в еврейской традиции, когда это в книга вышла на поверхность. Получается, спустя почти 500 лет. 400 лет.
Но это все еще ветхозаветные времена до рождения. Это еще до рождения Христа. Да.
Спустя 400 лет. Эта книга, она была неизвестна никому, а была она обнародована в разгар ужасающих гонений, ужасающей гражданской войны, которая разразилась в Палестине в 60-е годы 2 века до Рождества Христова. Что там происходило? Очень коротко. Значит, это было время эллинизма, распространения греческой культуры после завоевания Александра Македонского, и евреи находились под властью сирийской державы, державы селевкидов. И там был такой царь Антиох IV Епифан. Он был разумный человек, он воевал с Египтом за эту самую Палестину. Но у евреев, да, так сказать, но еврейские элиты, вот первосвященники, там, аристократы, они стремились влиться вот в это глобальное эллинистическое сообщество, скажем так. Они уже давали детям эллинистические имена греческие. Там могли первосвященника звать Ясон, Менелай, понимаете, ну совсем уже греческие имена, да. Стремились получать греческое образование для чего? Для того, чтобы вот как бы сравняться в правах и войти в круг вот как бы элиты, чтобы мы были вот как.
Ну, то есть греческая культура, она стала более популярной, чем еврейская.
Для элиты.
Для элиты,
не для,
да,
народа, есть... для элиты. Угу. Ну, я не знаю, с чем это сравнить, Маша. Вот я не знаю, с чем это сравнить. Ну, как вот наша элита, понимаете? Живут тут, деньги зарабатывают тут, угу. А детей учат в Лондоне,
ну,
в,
да,
частных школах.
Ну, да, у нас сейчас какие-нибудь там Роберты, Джоны, там еще что-то. Ну, не в том, конечно,
да,
наверное.
Да, дело не в Робертах, а дело в том, что хотят, так сказать, детишек уже куда-нибудь сплавить, там, в Гарварде выучить, да. И чтобы вот человек как бы был свой именно там. А не тут. То есть логика такая же. И у этих товарищей логика была точно такая же. А тут у них была проблема. Это закон Моисеев, который очень резко отделял евреев от неевреев.
Ну да.
И они это воспринимали с раздражением, Мария, с раздражением. Они видели в этом большое препятствие на пути своим прекрасным целям, чтобы уравняться и войти в круг вот этой мировой эллинистической элиты. Да. И они, так сказать, донесли до царя такую вещь, что, уважаемый царь, тут у нас зреет просто бунт, мятеж на религиозной почве. А там как раз войска его проходили по Палестине, шли они на Египет. Немножко надо религию подправить, и тогда эта территория будет тебе лояльная. Потому что наш закон, он толкает людей тебя не почитать и так далее. Давай сделаем религиозную реформу. То есть, эта идея исходила не от Антиоха. Антиох был язычник, ему было вообще параллельно, да? А ему, он думал о политике.
Угу.
А это сделали свои, понимаете? Свои представители высших слоев. И было развернуто, конечно же, вот это религиозное гонение, которое было организовано людьми компетентными, которые понимали, как устроена еврейская религия.
Что они делают и зачем они
сирийцы
это делают?
Ввели туда войска, они, и они, так сказать, был введен запрет на соблюдение субботы. Ну, были запрещены все базовые элементы древнееврейской вот этой веры.
Угу.
Храм был осквернен, туда поставили статую Зевса. По-моему, священников даже оставили прежних. Провели курсы повышения квалификации, переквалифицировали, да.
Служители Зевса очень быстро.
Поставили туда статую Зевса, значит, заставили всех работать в субботу и заставили всех есть свинину и приносить жертвы языческим богам. Свитки Торы уничтожались по всей Палестине. Такие вот, это очень серьезные были события, которые могли привести просто к концу вот этой вот всей ветхозаветной традиции. Это могли просто искоренить, и ничего бы не осталось. Но так получилось, что это вызвало ответ. То есть, там был такой священник, Маттафия его звали, уже был пожилой человек, но священник, он режет скот, он умеет владеть холодным оружием, хорошо очень. И он зарезал этого сирийского чиновника, который заставлял всех, приехал в городок их, да, там, скоти, заставлял всех есть свинину и приносить жертву, он его зарезал и ушел в горы. Ушли его пятеро сыновей и подняли ужасное восстание. То есть они, это партизан, и после этого это было восстание против... Туда огромное количество народу пошло в эти горы.
То есть расцвет партизанщины.
Партизанщина, и это длилось 20 лет. Сирийцы вводили туда войска, все уходили в горы. Они их гоняли там по горам, не могли поймать. Это же Нагорье, понимаете, угу. Там пещеры, там все, ну как ты их поймаешь?
Ну там очень сложно.
Потом они выводили войска, повстанцы вылезали и начинали резать уже своих. То есть это была гражданская война, в которой правильные евреи резали, ну, как вы понимаете, неправильных, эллинизированных. И победили, и они победили. И они победили. Но, то есть, храм отбили. Все. То есть, они создали вот эти вот братья, сыновья этого священника, их называли Маковеи. Угу. Вот, они создали независимое государство на 80 лет. Хасмонейская династия, так называемая. Сирийская держава ослабела, и они победили. Это вообще удивительное просто событие. И вот книга Даниила, она как раз появилась в разгар вот этих гонений. И в каком контексте? А в таком контексте, что людей перед людьми ставили выбор. Либо ты поклонишься идолам, либо мы тебя убьем. Мученичество. И вот этот выбор люди делали. И книга Даниила дала основание этому выбору, что будет день воскресения. А действительно, какой смысл терпеть такие муки, если после смерти ты отправишь все, смерть всех уравняет? А это такая ужасная гибель. Они там резали, там, так сказать, всякое, значит, ну, пытали для того, чтобы добиться результата. Здесь идея воскресения. И вот я, значит, давайте прочитаю. 12 глава книги Даниила. И вот он говорит, открывая, открыто это Даниилу. Откроем 12 глава, 1 стих. «Восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит, то есть наступит время борьбы, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Ну, книга жизни. Да?
Угу.
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся. Одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки навсегда». Вот так, вот так. Вот, 10 стих еще. 9. «Иди, Даниил, ибо сокрыты запечатаны слова сии до последнего времени, ибо многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Вот. И получается, эта идея воскресения, она как бы пошла от книги Даниила, которая как раз вышла на поверхность именно в этот момент. Она оказалась нужной именно в этот момент. И она дала обоснование, почему не следует... участвовать в этих жертвах. Почему эсхатологическое обоснование? Угу. Потому что эта жизнь временная, она только краткий этап на пути к вечности. Потому что Бог праведникам воздаст, и грешникам воздаст в день воскресения. И это очень ярко видно. Вот эта идея мученичества. Это все связано с идеей мученичества. Вторая книга Маковейская. Просто очень кратко, краткий момент. Вот в этих, это вот первая, вторая Маковейские книги, там описано вот это вот, эти события, вот этих Маковейских войн. Этой большой гражданской войны, этих гонений. И во второй Маковейской книге, эта книга не каноническая, но она входит в канон Септуагинты, и обычно в наших изданиях православных она под звездочкой идут, вот эти Маковейские угу. книги. То есть не у всех в изданиях они как бы будут. Но, значит, давайте я вот прочитаю немножко. Вторая Маковейская книга, 7 глава. И тут рассказывается про то, как были схвачены мать и 7 сыновей ее. 7 ее сыновей. Их царь сирийский принуждал есть недозволенное свиное мясо, и их терзали бичами и жилами. Вот. И, значит, вот первый сказал: мы лучше умрем, нежели приступим отеческие законы. С него содрали кожу. С первого брата, который ответил, мы содрали кожу, отсекли руки-ноги и бросили его на там, ну, в общем, тут страсти я даже не буду читать. То есть это вот, а оставшиеся братья с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Бог видит и поистине умилосердится над нами». И когда умер первый, вывели второго, и он сказал… При последнем издыхании, второй уже, его начали мучить, и он сказал: «Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной». Вот. То есть Маковейские книги – это самая первая книга, где уже вот так вот недвусмысленно вот это вот говорится про воскресение, значит, всеобщее. Вот такая вещь. Второго там, третьего там, значит, и он тоже говорит: «И от неба я получил эти законы, и не жалею, и за законы его не жалею, так сказать, ничего, и от него надеюсь опять получить свою жизнь». Вот. «Будучи близок к смерти, четвертый сказал: умирающему от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит, для тебя же не будет воскресения в жизнь». Вот, для тебя, царь. Да. Ну, и так далее. В общем, вы поняли, да?
Угу.
И вот эта идея, вот эти вот идея загробного воздаяния, идея воскресения и вот этого страшного суда последнего, и грядущего мира, вот чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, вот он, христианский символ века. Вот это есть, понимаете, фундамент вообще Евангелия, потому что без этого невозможно ничего понять. Все в Евангелии к этому направлено. Потому что Господь эту жизнь вечную дает всем через свою жертву.
Ну, то есть идея-то, она на самом деле зародилась гораздо и гораздо раньше, чем 200 лет, но просто она оформилась где-то, ну, слушайте, около, плюс-минус.
Ну, да, там, да. То есть она распространяется в массовом сознании за 2 столетия до Христа. И это фундамент Евангелия. Потому что мы открываем Нагорную проповедь и говорим, видим, где Христос говорит: «Блаженны изгнанные за правду, их есть Царство Небесное». Изгнанные за правду, радуйтесь и веселитесь, когда вас будут гнать, поносить, неправедно злословить за меня. Велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Все, вот, новое, вот это вот открытие загробного воздаяния, это уже как бы радикальная смена системы ценностей, перенос их на грядущую жизнь, на эсхатологию, понимаете? Такой эсхатологический разворот мы находим, и мы в Евангелии видим эту тему воскресения, тему суда, постоянно она возникает, вот эта апокалиптическая, да, тема. И Христос говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет, но будет иметь жизнь вечную». Вот. Но мы должны также понимать, что ко временам Спасителя эта идея – фундамент Евангелия, но эта идея, она не была всеобщей. Она воспринималась как новое явление. И далеко не все евреи эту идею вообще разделяли. И даже в Палестине не все евреи, и в диаспоре тем более далеко не все евреи эту идею разделяли.
Ну, до Ветхого Завета еще было время? Ой, до Нового, в смысле, да, до Нового Завета.
Так я говорю, уже Новый Завет, уже во времена Христа, далеко не все евреи.
Угу, даже так?
Ну, конечно. То есть, например, ярыми пропагандистами этой идеи во времена Иисуса Христа, первый век, было движение фарисеев.
Угу.
Вот это движение, оно как раз зародилось в эпоху гонений Антиоха, как движение за праведность. Раз верхи нас предали, то мы сами на себя возьмем эту ответственность. Вот это движение фарисеев. И они как раз искали приблизить приход Мессии, они ожидали воскресения мертвых, и, конечно, книгу Даниила они очень чтили, фарисеи. А вот, например, их оппоненты, главные, саддукеи, а саддукеи – это высшее священство, которые управляли религиозной жизнью народа. Вот они ни в какое воскресение не верили. Мы это хорошо знаем по еврейским источникам, по Новому Завету, и они постоянно между собой вели споры. Потому что эту идею саддукеи они воспринимали как новаторство, а они были консерваторы. Консерваторы, они говорили, ну это новая идея, зачем? Зачем нам новые какие-то книги Даниила ваши, зачем? Вот есть Тора, вот есть пророки, вот есть...
У нас все есть.
У нас все есть. Зачем нам эта идея воскресения? И они ее опровергали. Там, помните эти споры, закон Левирата, вот когда книжники пытались уловить Христа в слове, вот там, в частности, они приводили аргументы против идеи воскресения. То есть она воспринималась далеко не всеми людьми. И в частности, вот доминирующее движение, так сказать, в иудаизме, это саддукеи, они его не разделяли. Но это фундамент Евангелия. И Евангелие – это следующий шаг. Это следующий шаг. Когда сам Господь приходит в мир, вот в этой теодицее, вот в разрешении вот этой проблемы праведности Бога. Бог праведен, потому что Он сам на себя и берет грех мира, для того, чтобы его искупить и дать миру жизнь вечную. Вот это уже Евангелие, благая весть. Вот так? Ну что же, Мария, я думаю, что мы как-то увидели вот эту логику развития божественного откровения, которое приводит к Евангелию, да? Увидели мы, что это сложный процесс, растянутый на 1500 лет, и в котором есть целый ряд стадий, когда народ готовился к выполнению своей миссии, и формировался тот комплекс представлений, который становится фундаментом для евангельской вести. Вот. И дальше что мы сделаем? Я так понимаю, что мы подходим к концу в изучении уже канонических книг Ветхого Завета. У нас осталась только книга «Песнь песней».
Угу.
Вот такое удивительное произведение, но оно маленькое. Мы его за одну передачу пройдем.
Угу.
Эту «Песнь песней», ничего там сложного нет. То есть мы ее почитаем в следующий раз. И возьмем еще такую книгу, книга «Эсфирь». Она есть в каноне, тоже нужно ее разобрать. Поговорим про нее. А потом мы поговорим про так называемые неканонические книги Ветхого Завета.
Ну, вот тут уже интересно, потому что я думаю, да, что мало кто из наших радиослушателей читал, открывал.
Они есть, они как бы...
Нет, они есть, да, в свободном доступе, но все как-то боятся немножко, что ну неканонические же, мало ли что.
Они неканонические, но они как бы считаются церковью душеполезными.
Угу.
И они вот печатаются в наших православных изданиях, это канон Септуагинт, они там есть. И это 11 книг, и у нас они идут под звездочкой.
Под звездочкой, как правило.
Маковейские книги, угу, 3, значит, там книга Юдифи, книга Тавии, книга Варуха, книга Ездры, значит, 2. Вот эти книги, там много странного, там много, так сказать, элементов, ну, там, но есть очень важные вещи. Это мостик, это книги, написанные совсем незадолго до евангельских событий. Вот именно вот в этот эллинистический период, вот эти произведения. И вот они интересны для нас, потому что они заполняют эту лакуну Потому что от Малахии до Христа 400 лет или 500. То есть очень много. А тут они заполняют эту лакуну временную. И как раз они в этом плане важны. И мы, я предлагаю о них тоже поговорить.
Угу.
Почитаем немножко, то есть по одной передаче на каждую книгу.
Угу.
Вот у нас хороший цикл.
Ну, с планами определились, и в следующий четверг в это же самое время встречаемся здесь же. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!